В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Йенс Столтенберг остается генсеком НАТО еще на один год. Союзники Киева считают этот шаг позитивным для Украины. Киев возмущен тем, как власти Грузии обходятся с Михаилом Саакашвили и требуют отпустить его в Украину на лечение. Абхазский центр избирком разрешил собирать подписи в поддержку референдума о досрочных выборах в самопровозглашенной республике. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
В Чечне сегодня напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Неизвестные в масках перехватили такси Милашина и Немова по дороге из аэропорта Владикавказа в Грозно. Их били ногами и дубинками по лицу, уничтожили технику и документы. По словам Немова, нападавшие угрожали их застрелить и приставляли пистолет к голове. Вот как описала нападение сама Милашина.
Классическое такое похищение, как раньше все было, просто давно такого не было. Приезжали, выкинули шофера из таксиста из его машины, к нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, мы еще там на колени ставили пистолет в голове. Все, они так как вот это все делали нервно. Так и руки не получилось у них завязать.
Милашины диагностировали черепно-мозговую травму. Ее облили зеленкой и обрили ей голову. Журналистки также сломали пальцы, требуя разблокировать телефон. Ожидается, что вечером за Милашиной и Немовым прибудет спецборд. С бригадой врачей из Москвы они будут госпитализированы в Боткинскую больницу, сообщила BBC «Команда против пыток». Немов и Милашина прилетели в Грозно на вынесение приговора жене экс-судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой, которую чеченские силовики похитили в Нижнем Новгороде в январе 2022 года. В итоге Немов не смог присутствовать на вынесении приговора его подзащитной. В отсутствие адвоката Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 годам лишения свободы. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президенту России доложили о произошедшем. На вопрос, как оценивают в Кремле ситуацию, Песков ответил, что оценку должны давать правоохранители. Но, безусловно, речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер. Инцидент исчерпанным считать нельзя, заявила Интерфаксу омбудсмен Татьяна Москалькова, уточнив, что она обратилась в управление Следственного комитета и прокуратуру Чечни с просьбой провести проверку в связи с нападением. В Евросоюзе назвали возмутительным нападение на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Соответствующее заявление распространила Европейская служба внешних связей. Цитата: «Это лишь последний эпизод в череде нарушений прав человека и актов запугивания гражданского общества по всей России», подчеркнули в ведомстве. ЕС ожидает, что российские власти положат конец этим нападениям и сделают так, чтобы журналисты и правозащитники имели возможность работать в безопасной обстановке, не опасаясь репрессий. В Брюсселе заявили о продолжении поддержки российских независимых СМИ, гражданского общества и правозащитников внутри и за пределами России. Там указали на другие эпизоды систематического угнетения со стороны властей России, игнорирования ими прав собственных граждан. В Брюсселе напомнили о процессе над оппозиционером Алексеем Навальным, а также деле в отношении председателя Совета ликвидированного российскими властями правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, который является фигурантом по статье о повторной дискредитации вооруженных сил России. Вот как главред «Новой газеты» нобелевский лауреат мира Дмитрий Муратов прокомментировал это дело.
Те, кто написали заявление в отношении господина Орлова, они нашли себе удобного противника. Они 8 месяцев прекрасно видели, как Пригожин дискредитирует Министерство обороны, министра обороны, вооруженные силы, берет офицеров в плен. Но у них это не вызвало абсолютно никакого желания подать заявление по поводу Пригожина, потому что страшно.
Это был главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Растет число пострадавших при обстреле города Первомайске в Харьковской области, в том числе детей. На площадке вблизи жилой девятиэтажки был ранен 31 человек, из них 10 детей, говорится в сообщении МВД. Самым страшным, младшим пострадавшим 3,9 месяцев. По предварительной информации, удар был нанесен из ракетного комплекса «Искандер», утверждает ведомство. Российские военные не комментировали сообщения о пострадавших мирных гражданах в Харьковской области. области. Два человека погибли и в Херсоне. Там, по данным ведомства, российская армия обстреляла этот город около 6 утра.
Эхо Кавказа. Новости.
Новая Москва, Московская и Калужская области утром во вторник подверглись атаке беспилотников. По предварительным данным, 3 беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы. 2 из них подавлены средствами противоэлектронной борьбы в Новой Москве и упали недалеко от аэропорта Внуково.
Вот прямо над 8-м домом.
Над 8-м домом это над каким?
Вот.
А, вот над этим, да?
Да, да.
А расскажите, слышали что-нибудь?
В 5 утра был взрыв. И где-то, ну, в протяжении 5-10, вот там 2 взрыва было.
Испугались сильно?
Да нет. Ну, вот так труханули. Все встали, никто ничего не понял.
А вы что помните?
Запомнили? Да, я спал, проснулся от двух этих.
Не набрал.
Я сразу начал ей звонить. Потом увидели там...
Во Внуково сообщили об ограничениях на прием и выпуск самолетов по техническим причинам. Самолеты, которые направлялись туда, перенаправили в другие московские аэропорты. В 8 утра по московскому времени ограничения в районе аэропорта уже начали снимать. Еще один беспилотник, как утверждают РИА Новости, был сбит в районе подмосковной Кубенки. Он упал на территорию военного объекта. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. В Тель-Авиве в результате наезда на пешеходов и ножевой атаки ранено минимум 8 человек. Об этом сообщают The Jerusalem Post. Судя по видео в соцсетях, автомобиль выехал на тротуар, сбив несколько пешеходов. После этого водитель вышел из машины и успел ударить одного прохожего ножом. Сообщается, что одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Нападавшего застрелил другой прохожий.
С международными новостями была Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Йенс Столтенберг остается генсеком НАТО еще на год. Альянс решил не менять руководителя в условиях войны России с Украиной. Союзники Киева считают этот шаг позитивным для Украины с точки зрения ее североатлантических перспектив. Но основной аргумент Киев должен предоставить самостоятельно, переломив ситуацию на поле боя. Владимир Унанянц с подробностями.
Йенс Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на один год. Североатлантический альянс согласился продлить полномочия действующего руководителя альянса до 1 октября 2024 года. Как отмечается в заявлении, члены НАТО решили сохранить опытного лидера в ситуации, когда на пороге альянса бушует война. Столтенберг занимает пост генсека НАТО с 2014 года. Его второй срок в должности должен был окончиться еще в сентябре 2022 года, но был продлен на год в свете российской агрессии против Украины. Сам генсек заявлял, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на новый срок, но противиться решению союзников не стал.
Удостоен решения союзников продлить мой срок на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года. Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивает нашу свободу и безопасность на протяжении почти 75 лет. И в более опасном мире наш Североатлантический союз более важен, как никогда.
Написал Столтенберг в своем твиттере. Сохранение поста за Столтенбергом многие эксперты считают единственно правильным решением, когда Североатлантический альянс находится в ситуации постоянного повышения ставок со стороны России. При этом ближайшие союзники Украины из Восточной Европы уверены, это дополнительный шанс для Киева, так как Столтенберг является одним из факторов давления на страны-члены альянса, скептически относящиеся к североатлантическим перспективам Украины. Так, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что предстоящий Вильнюсский саммит должен прояснить будущее Киева. В НАТО.
We all understand that right now, being in the midst of the war, Ukraine is not able to join NATO immediately.
Мы все понимаем, что сейчас, находясь в разгаре войны, Украина не имеет возможности сразу вступить в НАТО. Мы понимаем, что и украинцы это понимают. Но нужно создать коридор, процедуры, алгоритм, как действовать, когда война закончится или когда позволят условия. Да, у нас есть некоторые страны, которые настороженно относятся к более сильным формулировкам в том, что касается Украины. Но даже в ситуации с этими странами я вижу некоторые сдвиги. пик в сознании лидеров этих государств. И у нас еще есть примерно неделя времени, чтобы сделать выводы как можно более убедительным. Наша более сильная формулировка в отношении перспективы Украины может и наверняка повысит боевой дух украинских солдат на поле боя. И это очень важный фактор.
Might, not might, for sure, it will increase the fighting spirit of Ukrainian soldiers on the battlefield. And this is very important factor.
Еще одним важным фактором, по мнению экспертов, для Украины будет сколько-нибудь значимый успех в формате продолжающегося наступления. И с этим есть определенные проблемы. По данным британской разведки, в последние недели Россия усовершенствовала тактику по замедлению украинских контрнаступательных операций на юге страны. В частности, российские военные стали больше использовать противотанковые мины. В сводке аналитиков Его Величества говорится, что в некоторых районах плотность минных полей указывает на то, что Россия, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем предусмотрено ее военной доктриной. Впрочем, большинство военных экспертов отмечают, что, несмотря на в целом успешные оборонительные действия, российские войска вряд ли сумеют сдержать ВСУ на всех участках фронта, так как все это время Украина занимается прощупыванием обороны и не вводит в бой специально подготовленные для прорыва фронта подразделения. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя распространяемые в западной прессе сомнения относительно медленных темпов наступления ВСУ, подчеркнул, что это никак не влияет на решение Запада о военных поставках Киеву. Но добавил, подобные публикации, если не мешают, то явно не способствуют успеху Украины.
Они все поддерживают наш контрнаступ, подбадривают.
Все готовы двигаться дальше и обеспечивать поставки оружия, необходимого для контрнаступления. Такие публикации влияют на публичное восприятие контрнаступления, создавая искаженное представление о том, что оно не такое успешное, как надо. И сеется уныние. Сейчас каких-то негативных мгновенных последствий от этого нет. Это управляемая ситуация. Но если они так продолжат разгонять эти нарративы, то это, безусловно, будет иметь негативные последствия для восприятия в обществах соответствующих стран успеха Украины на поле боя.
Для восприятия в суспільствах відповідних країн успеху Украины на поле боя.
При этом России приходится обороняться не только на территории Украины. Российская Минобороны подтвердила очередную атаку на столицу. Как утверждают в военном ведомстве, 4 украинских беспилотника были сбиты на территории Новой Москвы. Еще один беспилотник подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области. Российские власти утверждают, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет, но была нарушена работа аэропорта Внуково. В Киеве подобные атаки традиционно не комментируют. Тем не менее, поздравляя своего главного стратегического партнера США с Днем Независимости, президент Украины Владимир Зеленский не упустил возможности еще раз подчеркнуть. Только объединив усилия и увеличив помощь Украине, Запад сможет сдержать российскую агрессию, которая в противном случае захлестнет всю Европу.
Ukrainian love of freedom with your support has ignited a new powerful flame of liberty in our part of Europe.
Украинское свободолюбие при вашей поддержке зажгло новое могучее пламя свободы в нашей части Европы, которое не угаснет и гарантирует, что тирания никогда снова не пройдет по Европе, а значит, Европа не будет нуждаться в участии ваших солдат в кровопролитных битвах ради свободы. А украинская мечта жить свободно, когда она увенчает победу в жесткой и неспровоцированной войне, начатой России, даст свежую энергию американскому лидерству. Мир видит сейчас максимально четко, кто с Украиной, тот за свободу. А после нашей победы мир снова убедится, кто ценит свободу, тот всегда побеждает.
And after our victory, the world will be convinced again, the one who values freedom always wins.
Впрочем, как отмечают эксперты, Украине еще предстоит это доказать. Несмотря на заверения западных лидеров в том, что США и Европа будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется, в западной прессе все чаще появляются инсайды о том, что если ВСУ не сумеют переломить ситуацию на поле боя в ближайшие месяцы, то западные партнеры Киева постараются переместить конфликт из военного в дипломатическое поле. А это грозит Украине фактической потерей значительной части территорий, на которых остаются российские войска. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
У грузинского посла в Украине остаются сутки до отъезда в Тбилиси. Посол Георгий Закарашвили был вызван в украинский МИД. По решению президента Зеленского дипломату было поручено отправиться в Тбилиси для решения вопроса о состоянии здоровья Михаила Саакашвили. Киев готов безотлагательно принять бывшего президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили, для лечения и ухода за ним. Председатель правящей грузинской мечты Иракли Кобахидзе действия Киева назвал оскорбительными. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Освобождение Михаила Саакашвили, тем более его отправки в Киев, не будет. Это вкратце, а развернутый ответ на решительный протест украинского МИДа и заявление президента Владимира Зеленского о состоянии здоровья бывшего президента Грузии и гражданина Украины Саакашвили в конце рабочего дня дал министр юстиции Раты Прегадзе. Возмущение Киева и европарламентариев после появления изображения изможденного Саакашвили в тбилисском суде он назвал второй волной лживой пропаганды, наносящей вред имиджу страны и ставящий целью достижения незаконной свободы осужденного Саакашвили. Министр Прегадзе, отметив, что ходатайство об отсрочке заключения или отправке бывшего президента на лечение за рубежом после грузинской фемиды, отклонили и в Европейском суде по правам человека. Но не только поэтому неприятно грузинской мечте решение президента Зеленского отправить грузинского посла из Киева в Тбилиси на консультации для разрешения вопроса, связанного со здоровьем Саакашвили.
Это очень печально, тем более, что Грузия стоит рядом с украинским народом в абсолютно всех кризисных ситуациях. Именно поэтому особенно печально такое заявление. Здесь нужно отметить тот факт, что наши дипломаты, в числе других, ценой собственной жизни до последней минуты оставались в Киеве, и в то время, когда Киев бомбили. Конечно же, эта позиция Киева для нас категорически неприемлема.
Тем не менее, как отмечается уже в заявлении грузинского МИДа, Тбилиси, учитывая ситуацию в Украине, не будет предпринимать ответных шагов вслед за решительным протестом украинских властей и фактическим выдворением грузинского посла Георгия Закарашвили. Во внешнеполитическом ведомстве оставляют надежду на то, что Киев пересмотрит свое решение. С позицией Тбилиси ознакомил украинскую сторону грузинский дипломат Закарашвили, говорится в пресс-релизе грузинского МИДа. Это чрезвычайно жесткая форма дипломатии, но грузинское правительство этого заслуживает, еще накануне заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя поручение президента Зеленского дать послу 48 часов на отъезд в Тбилиси для консультации и решения вопроса Саакашвили. Уже в сегодняшнем заявлении украинского МИДа о вызове грузинского посла в ведомство Кулеба многие в Тбилиси прочитали между строк поручение Киева послу Закарашвили без Саакашвили не возвращаться.
Грузинскому дипломату было сказано, что такое отношение к Михаилу Саакашвили абсолютно неприемлемо. Грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины. В связи с этим послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций, для поиска путей разрешения сложившейся ситуации. Украинская сторона подчеркнула готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михаила Саакашвили в Украину для лечения и ухода.
Говорится в заявлении МИД Украины. О том, как оскорбили грузинскую мечту, заявление Киева с утра сказал председатель правящей силы Иракли Кобахидзе, обвинив высокопоставленных украинских чиновников в пособничестве Саакашвили в незаконном пересечении грузинской границы в 2020 году. Подробности вдаваться Кобахидзе не стал.
Все это содержит оскорбления, но не хочу углубляться. Наше желание хотя бы в одностороннем режиме остаться с украинскими властями.
Сам Михаил Саакашвили заступничество президента Зеленского назвал на своей странице в Facebook эталоном человечности. О том, что грузинской мечте и ее основателю Бедзени Ванишвили придется очень скоро удовлетворить требования украинского президента, заявил сегодня вечером помилованный недавно президентом медиа-менеджер Ника Гварамия. Впервые после освобождения и заключения он навестил в клинике Вивамеди Михаила Саакашвили.
Отправка посла – это начало тяжелого этапа в дипломатических отношениях. Нам должно хватить прагматизма. Нужно задуматься, что нас ожидает впереди. Смело и прямо можно сказать, что президент Зеленский – моральный лидер мира. И когда такой человек обращается с такой просьбой, нужно выполнить эту просьбу. Вот представьте, Путин что-то просит или говорит грузинской власти, не дожидаясь завершения цитаты Путина. Грузинская власть уже выполнила бы это. Позорно это сделала.
Незамедлительного освобождения Саакашвили потребовали и в его партии нацдвижения. Там убеждены, что грузинская власть медлит с освобождением, учитывает желание российского президента Путина, потому что, как заявил генсек партии Петр Цискаришвили, больше всех Путин боится своего главного политического оппонента Саакашвили. Другие оппоненты и наблюдатели предостерегают власти не доводить дело до разрыва дипотношений. Заявление грузинской мечты о помощи Украине многие считают эфемерным. И без того натянутые отношения грузинской мечты с Киевом из-за отказа в экстрадиции Саакашвили и других представителей бывшего правительства еще больше натянулись после российской интервенции в Украину и отказа грузинских властей вводить двусторонние санкции против России. Тогда почти сразу же, в том числе из-за отказа Грузии помогать Украине вооружением, президент Зеленский отозвал посла Украины из Грузии и так и не направил нового. Теперь высылают из Киева уже грузинского посла в Тбилиси. Специалист по вопросам безопасности, беспартийный депутат Теона Акубардия, заостряет внимание на ответственности грузинских властей. Зеленский своим заявлением защищает гражданина своего государства. Это естественно. Неестественно действие нашей власти. Мы видим усугубление натянутых отношений между нашими странами. Практически замороженные дипотношения. Это ответственность власти. Правительство должно действовать, исходя из долгосрочных интересов страны и не принимать эмоциональные решения, исходя из интересов сохранения власти. Наблюдатели ожидают, что сложившуюся ситуацию грузинская мечта будет использовать для усиления антиукраинских настроений среди своих избирателей. Есть мнение, что такое противостояние и отношение нынешней власти к бывшему президенту также негативно отразится на европейских перспективах страны. Хотя теоретически остается шанс, что посол Закарашвили сможет сыграть роль гонца и, возможно, кулуарно Тбилиси и Киев смогут договориться в вопросе освобождения Саакашвили. Правда, в это мало кому верится. У грузинского посла Георгия Закарашвили остались сутки из выделенного президентом Зеленским срока на то, чтобы покинуть Киев. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Грузия и Россия наращивают динамику авиасообщения, что становится дополнительным раздражителем и без того непростых отношений между Украиной и Грузией. На днях Georgian Airways попали под санкции этой страны, и, несмотря на ответную реакцию правительства Грузии, эксперты не исключают, что углубление авиасообщения с Россией может привести к санкциям на международном уровне. На этом фоне стороны анонсируют увеличение частоты полетов до 24 рейсов в неделю. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
После того, как Georgian Airways предложила россиянам транзитные рейсы в Европу, компания сразу оказалась в черном списке Украины. Своим указом президент Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет. Ограничение включает блокировку активов авиакомпании, прекращение полетов и транзита через территорию Украины, аннулирование лицензий и так далее. В специальном заявлении по этому вопросу президент Украины отметил, что санкции против нарушителей выйдут на международный уровень. международный уровень.
Сегодня же опубликован очередной пакет санкций.
Сегодня опубликован очередной пакет санкций Украины против тех, кто помогает России вести эту террористическую войну. И это не только граждане России. Все в мире, кто будет помогать агрессору, получат ответ Украины и всего мира.
Відповідь України і усього світу.
Заявил президент Украины 1 июня. На сегодняшний день Georgian Airways, единственная грузинская авиакомпания, выполняющая регулярные рейсы в Россию. В ее парке 3 пассажирских лайнера и 1 грузовой самолет. До пандемии компания осуществляла ежедневное авиасообщение с Украиной. Ее учредитель Томас Гаяшвили призвал власти Грузии срочно отреагировать на поступок украинской стороны. Реакция не заставила себя ждать. 3 июня после заседания правительства вице-премьер, министр экономики Леван Давитошвили подверг критике действия украинской стороны, которая, по его словам, находится под влиянием грузинской оппозиции.
Это было политически мотивированное решение, что не вписывается в тот стандарт отношений между странами, которые есть у Украины и Грузии. К сожалению, мы увидели еще одно очень недружественное решение от украинских властей. Думаю, в этом замешана рука нашей оппозиции, так как некоторые группы пользуются благосклонностью власти Украины. Думаю, в этом кроется причина, когда предоставляется неверная информация и, соответственно, принимаются решения, которые вредят отношениям между двумя странами.
Следом в МИД Грузии был вызван представитель посольства Украины, где от него потребовали разъяснений по поводу включения грузинской авиакомпании в санкционный список Украины.
На встрече была выражена озабоченность по поводу указанного решения, которое, по мнению грузинской стороны, является необоснованным.
Говорится в сообщении МИД Грузии. По мнению оппозиции, прямые рейсы позволяют большому количеству россиян использовать Грузию для поездок в Европу. В то время, когда санкции западного мира служат оказанию давления на Россию с целью прекращения агрессивной войны против Украины, позицию правительства Грузии можно рассматривать в качестве поощрения действий Российской Федерации, говорит представитель национального движения Васо Урушадзе.
Вместо того, чтобы Грузия наравне со всем цивилизованным миром предпринимала усилия против террористического режима России, она, напротив, всячески помогает ей в обходе санкций и предоставляет свою территорию для экономической деятельности, препятствуя этим нашему историческому выбору в пользу Евросоюза. Власти своими действиями наносят вред нашему государству.
На фоне роста напряженности Georgian Airways, напротив, анонсирует интенсификацию полета в московском направлении. Авиакомпания не сообщила об этом в соцсетях, однако на сайте, помимо ежедневных, появились билеты на дополнительные рейсы, которые будут выполняться по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Российская компания «Азимут» также увеличивает частоту полетов между Москвой и Тбилиси. С завтрашнего дня вместо 7 рейсов в неделю «Азимут» будет выполнять 14 по 2 рейса в день. Кроме того, российская «Red Wings» будет летать по маршрутам Москва-Кутаиси-Москва и Сочи-Тбилиси-Сочи. Первый рейс из Москвы в Кутаиси будет выполнен 10 июля и Сочи в Тбилиси 11. Напомним, до мая в расписании Тбилисского международного аэропорта практически отсутствовали пересадочные рейсы. Однако уже с прошлого месяца Georgian Airways предлагает россиянам транзитные рейсы в Европу с пересадкой в Тбилиси. Грузии опасаются, что в случае попадания под санкции какой-либо грузинской авиакомпании или Тбилисского международного аэропорта, страна потеряет все шансы получить статус кандидата в конце года. Опасения подкрепило и то, что в середине мая в Госдепе США заявили, что при возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией грузинские компании могут подвергнуться риску санкций. Соучредитель Центра стратегического анализа Грузии, бывший посол Тбилиси в Москве Валерий Чичелашвили, считает шансы на международное введение санкций более чем реальными.
Действия украинской стороны были вполне прогнозируемыми и даже, я бы сказал, запоздалыми. Я думаю, что существует реальная опасность, что этому примеру Украины последуют многие страны Европы.
Впрочем, судя по риторике властей, угроза санкций не является для них помехой. Недавно были озвучены планы по строительству нового аэропорта на месте военной базы в Азиане, вблизи Тбилиси. Основной аргумент правительства – низкая пропускная способность нынешнего аэропорта, который в рекордный год обслужил 3 миллиона 800 тысяч пассажиров. В случае реализации идея обойдется казне в 400 миллионов долларов. Как было заявлено на заседании правительства, в скором времени Грузия станет ведущим на Южном Кавказе транспортным хабом. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Нана Плиева.
МИД Грузии назвал вмешательством во внутренние дела суверенного государства решение Киева выслать посла Грузии для консультации с Тбилиси. Внешнеполитическое ведомство выражает глубокую обеспокоенность. Цитата: «Это действие представляет крайнюю форму обострения дипломатических отношений, и печально, что официально Киев прибегает к этому шагу в отношении дружественного государства и его народа». Конец цитаты говорится в заявлении МИД Грузии. В Тбилиси утверждают, что решение Европейского суда по правам человека подтвердило высокие стандарты, проявленные государством в отношении защиты прав Михаила Саакашвили. МИД отмечает, что решение Киева наносит вред стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Руководитель фракции «Слуга народа» Верховной Раде Украины Давид Арахамия в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу «Мтавари» заявил, что международное сообщество должно подключиться к спасению Михаила Саакашвили. Арахамия надеется, что в 2024 году на парламентских выборах в Грузии победу одержит оппозиция. Цитата: «Я думаю, что грузины должны принять мудрое решение на предстоящих выборах. Обязательно должна смениться власть, это в корне изменит ситуацию», — сказал он. Новое правительство, по мнению Арахамия, должно восстановить территориальную целостность Грузии. Цитата: «Очевидно, что война закончится успешно для Украины. У России не будет другого выбора. Она продолжит ту же политику в отношении Абхазии и Южной Осетии. Мы знаем, что эти территории принадлежат Грузии. Этот вопрос необходимо решать. Это должно сделать новое правительство Грузии», — конечно. Цитаты отметил Арахамия. Он также считает, что пребывание во власти грузинской мечты создаст проблемы на пути к евроинтеграции страны. Бывший посол США в России, координатор международной рабочей группы по санкциям Майкл Макфол прокомментировал состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Он говорит, что Тбилиси ждут серьезные санкции в случае смерти политика в заключении. Цитата: «Безусловно, демократический мир ведет серьезные санкции против грузинских высокопоставленных чиновников и олигархов, если Саакашвили умрет в тюрьме». Конец цитаты написал в Твиттере Майкл Макфол. Напомним, что накануне Саакашвили принял участие в судебном заседании по делу о разгоне акций 7 ноября 2007 года. Политик подключился к процессу по видеосвязи из клиники и продемонстрировал крайне истощенное физическое состояние. Внешний вид Саакашвили спровоцировал жесткую критику грузинских властей со стороны европарламентариев и оппозиции. Правящая партия все обвинения отвергает. В Сухуми состоялась встреча президента самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжени с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. По информации пресс-службы абхазского лидера, на встрече обсуждались вопросы реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Напомним, в июне Решетников подписал вместе с главой Минэкономики Абхазии соглашение о возобновлении деятельности Сухумского аэропорта.
С региональными новостями была Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
К сообщениям из Сухуми. Центр избирком самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировал сегодня инициативную группу о проведении референдума о досрочных президентских выборах. Напомним, с такой инициативой выступила ветеранская организация «Айя Айра». Продолжит тему наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия на своем заседании единогласно зарегистрировала инициативную группу, обратившуюся 27 июня, то есть 8 дней назад, с предложением провести в республике референдум с вопросом: считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия? ЦИК утвердил и этот вопрос референдума. Напомним, что с такой инициативой выступил оппозиционный союз ветеранов и граждан Абхазии АЯЙРА. Эхо Кавказа связалось сегодня с председателем ЦИК Абхазии Дмитрием Маршаном. И вот что он в частности сказал.
У нас двухнедельный срок был, сейчас неделя прошла. Мы документы изучили, посмотрели. Более 30 граждан вошли в инициативную группу. Достаточно в законе 25 человек. Подали заявление 36. Вот. Все эти люди здесь были, расписались, граждане Абхазии. Поэтому нарушений требования закона нет. Единственный вопрос, который они формулировали, они и с нами тоже советовались, как лучше и корректнее звучал вопрос, который хотят выносить. Это звучит именно так. Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия?
Ну, по-моему, примерно так. В 2016-м аналогичный...
Абсолютно верно. Именно эту же формулировку сохранили для того, чтобы путаницы не было. И вопрос практически идентичен. Поэтому и формулировку оставили тоже. Члены инициативной группы будут иметь право собирать подписи граждан, которых должно быть не менее 10 тысяч. Они нам предоставляют подписные листы, вот, и мы должны проверить, чтобы не было дублирования, для того, чтобы мы могли точно знать, что не менее 10 тысяч подписей. И если это все будет соответствовать требованиям закона, мы уже представляем президенту, и президент в течение двух недель принимает решение о проведении референдума.
Ну вот если вернуться к тому 7-летней давности референдуму, где там 17, я посмотрел, тысяч было собрано, то есть больше, чем необходимо, но потом... А потом, как хорошо памятно, референдум был назначен тогдашним президентом Абхазии Раулем Хаджимба на 10 июля, и он состоялся в назначенный день, но был признан ЦИКом несостоявшимся по очень простой и очевидной причине. Явка избирателей составила всего 1,23% или 1628 человек. При этом 750 избирателей высказались за проведение досрочных выборов президента республики, а 761 против. Как же такое может быть, что собрали 17 тысяч подписей граждан за проведение референдума, а пришло на него менее 2 тысяч? Придет наверняка в недоумение кто-то несведущий со стороны. Да и в самой Абхазии порой отделываются краткой формулировкой «провалившийся референдум». Но все было гораздо сложнее. Кстати, инициативная группа тогда состояла из 46 человек, а подписи они собрали даже не за два, а за один месяц. Но, как и следовало ожидать, тогдашние оппозиционеры во главе с Асланом Джания, Алхасом Квициния и другими встретили активное сопротивление тогдашней властной команды. Сторонники власти призвали к бойкоту референдума. Обнаружилось много подводных камней. Ситуация стала обостряться, и противоречия в итоге привели к тому, что сами же инициаторы референдума за несколько дней до назначенной даты призвали своих сторонников не участвовать в нем. В результате такого взаимного бойкота Абхазия и пришла к столь курьезному итогу референдума. Как и что будет на этот раз, пока никому не известно. Многие аналогичные подводные камни остались. Правда, есть и отличия. 7 лет назад оппозиция выступила с протестом против назначенной президентом даты референдума, заявляя в частности, что в июле разгар турсезона и не нужно мешать занятым в нем. Сейчас от инициаторов нынешнего референдума о доверии власти можно услышать, что они не будут спешить и выполнять план по сбору подписей досрочно, а там уже сентябрь и завершение турсезона. Но от их политических оппонентов порой звучит довод: осенью 2023 года до очередных президентских выборов марта марта 2025-го останется всего полтора года. И стоит ли лишний раз будоражить электорат? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мы остаемся в Сухуми, где городской суд 29 июня отменил ограничения на строительство в абхазской столице. Мы поинтересовались у жителей самопровозглашенной республики, как они к этому относятся. Рубрику «Голоса» подготовила Анаит Гагарян.
Как вы оцениваете решение Сухумского городского суда отменить ограничения на застройку в столице?
Я отношусь к этому очень отрицательно. И вообще считаю, что город застраивать высотными зданиями не надо. Есть новый район, есть районы, еще где можно строить. Я против, категорически против. Я думаю, что надо оставить те здания, которые исторически ценные. Вообще, зачем застраивать береговую часть города? Я считаю, это не надо портить архитектуру. Города. Я Хагушнана Акимовна, работаю в Русском театре. Сухумчанка. Я очень переживаю за город.
Это очень неплохой прецедент, мне кажется. Этому постановлению уже несколько лет. Но почему-то нынешнюю власть, оно заинтересовало именно сегодня, когда обсуждается вопрос апартаментов. И то, как проходил суд, и какое было принято решение, все это не вызывает доверия к нынешней власти и вообще механизму принятия решений в пользу интересов населения. Поэтому меня это очень сильно огорчает и вызывает недоверие. Почали, Алиса?
Ограничения в городе должны быть. Я, например, против хаотичных застроек города нашего. Но также, например, не могу понять теперь людей. Им дали разрешение строить. Они уже определенное время строили. И вдруг сейчас им запретить строить. Они потеряют десятки, сотни миллионов рублей. Это тоже не дело. Но я считаю, что запрещать надо. Но кому уже разрешили, наверное, надо дать достроить и больше не повторять таких ошибок. А тем, кто разрешил такие постройки, их просто надо наказывать. Я, например, за, чтобы очень красивые здания с учетом архитектуры нашего города строились. Но это должно быть учтено, архитектура нашего города. Смотришь, в одной стороне огромное здание на берегу стоит, этажей 6-8. Другой человек начинает такое же строить, вокруг его здания начинаются митинги. Если запрещать, то надо всем запрещать. Манана Шамба, народная артистка Абхазии.
Оцениваю строго отрицательно. Сразу было видно, что это решение вызовет сильный негатив у народа, что и случилось. И я думаю, что отмена этого ограничения вызовет несанкционированную застройку города. Город на самом деле потеряет свой облик, как все и предсказывали. Я вот раньше думала и спрашивала друзей, что плохого в том, что появятся новые здания на территории города. Наоборот же, люди этого и хотели, там будет для них жилье. Но потом мне объяснили, что эти здания на самом деле не предназначаются для народа. То есть жилье в них никто из ныне живущих на территории Абхазии простых людей не получит. Естественно, это будет очень плохо для нас. Дина Кыкыскири, директор общественной организации «Айтаца».
Я его оцениваю крайне негативно. И не только я. Я ходила на этот суд, я его вместе со своими друзьями мониторю. И таких людей, кого этот вопрос волнует, очень много, очень многие против. А не против только застройщики и люди, которые находятся в доле, чиновники, которые с ними договариваются, видимо. По-другому, как осквернение города, я не могу по-другому это назвать. В том числе я знаю, что даже исторические здания сносятся и на их месте могут построить. Ничего не стоит это сделать. И вот эта вот высотность, которая нарушает все какие-то нормы, абсолютно портит вид, чудовищно не вписывается в архитектуру города. Вот эти все решения, вот эта ужасная тенденция, я надеюсь, что горожане смогут отстоять наш город. Я очень на это рассчитываю, такой живой стеной. Я не знаю, как по-другому, но горожане, я думаю, выступят против. Меня зовут Лия Агарба.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Прокурор Ленингорского района самопровозглашенной республики Алан Кулумбеков восстановлен в должности и уже приступил к исполнению своих служебных обязанностей. Тяжба с Генеральной прокуратурой длилась почти 8 месяцев. Мурат Гукимухов подвел итоги этой истории и расспросил жителей района, как они восприняли решение суда.
Накануне Схинвальский городской суд под председательством судьи Инала Кибилова восстановил в должности прокурора Ленингорского района Алана Кулумбегова. Соответственно, исполняющий обязанности прокурора района Давид Гурцеев должен оставить эту должность, говорит Алан Кулумбегов.
Схинвальский городской суд признал все результаты служебных расследований незаконными и приказ о моем увольнении в том числе. Суд постановил восстановление меня на работе в должности прокурора района. Исполнительные лица направили в Минюст, но к тому времени прокуратура уже исполнила решение суда. Был издан приказ о моем восстановлении на работе в должности прокурора Ленингорского района.
Это за чьей подписью?
Подписью Битьева, исполняющий обязанности генерального прокурора.
И когда вы намерены приступить к исполнению обязанностей?
Я уже приступил к исполнению своих обязанностей. Просто мне должны вручить ключи от моего кабинета и служебную автомашину.
Товарищ Гурцеев не против?
Ну, уже товарища Гурцеева об этом никто не спрашивает. Товарищ Гурцеев полностью подвел опять прокуратуру своими незаконными действиями, безграмотными самого собой. Я и хочу добавить и другого начальника отдела Плева Алана Сергеевича. Это полный их провал обеих. Это оба человека, которые сфальсифицировали эти все судебные расследования. Не знаю, почему были так уверены, что они выиграют суд.
Это не первый иск Алана Кулумбегова. В апреле Верховный суд Южной Осетии отменил как незаконные два приказа исполняющего обязанности генпрокурора о проведении служебного расследования в отношении прокурора Ленингорского района и о его увольнении по результатам расследования в связи со служебным несоответствием. Суд указал на нарушение закона о прокуратуре и инструкции о порядке проведения служебного расследования в прокуратуре, не позволяющие признать дисциплинарное взыскание законным. Приказ о служебном несоответствии был подписан исполняющим обязанности генпрокурора Сергеем Битиевым 31 августа прошлого года, после того, как Алан Кулумбегов был отстранен от должности. По выводам следствия, со стороны Кулумбегова не было надлежащего надзора за делом Тамары Миракашвили. Примечательно, что расследовал дело Миракашвили Давид Гурцев. И он же проводил служебную проверку, в результате которой свалил свою вину за ненадлежащее расследование на своего преемника в Ленингорском районе Алана Кулумбегова. После решения Верховного суда Кулумбегова в должности не восстановили. Вместо этого против него выдвинули еще два обвинения в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей 160 Уголовного кодекса «Присвоение или растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». В частности, его обвинили в краже казенного холодильника. Давид Гурцеев, назначенный после отстранения Кулумбегова исполнять обязанности прокурора района, посчитал кражей факт перемещения холодильника из кабинета в служебную квартиру прокурора. Кроме этого, Следственное управление Генпрокуратуры посчитало похищенной непогашенную часть суды, полученной Кулумбеговым из так называемого внебюджетного фонда Генпрокуратуры, весьма странного с точки зрения закона, источника финансовой помощи сотрудников прокуратуры. Кулумбегов обжаловал в суд и это обвинение. Истец указал, что никогда не пытался уклониться от долга, поэтому и не понимает, о каком присвоении или хищении идет речь. Теперь вроде бы история 8 месяцев служебных проверок, уголовных преследований закончилась. Кулумбегова восстановили в должности. По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, ленингорцы с тревогой следили за этой историей. Они боялись, что Гурцеев останется надзирать за районом, говорит Тамара Миракашвили.
Ленингорцы теперь могут вздохнуть спокойно. Гурцеев был настоящая угроза для людей. Это человек, который руководствуется исключительно личными интересами, личными амбициями и ни перед чем не останавливается. Ему ни указ, ни закон, ни репутация республики. Он все время искал, что у кого можно отжать, кого можно напрячь. Единственное, что нас спасало все эти годы, его присутствие в районе, он безграмотный, не может даже качественно сфальсифицировать уголовные дела. Все его расследования, все без исключения, рассыпались в судах. Я, к примеру, помню, как суды недоумевали, говорили, что вы нам принесли, что мы должны рассматривать.
В самом деле непонятно, зачем и кому понадобилось назначать прокурором района сотрудника, с чьим именем связаны самая позорная для республики история. Убийство Арчила Татунашвили, в Грузии Мсхетским судом Гурцеев признан виновным в его насильственной смерти и приговорен к бессрочному заключению. Давид Гурцеев также известен тем, что спустил на тормозах расследование убийства Давида Башарули. Молодой человек пропал без вести после допроса в Ленингорском РОВД. И спустя месяц его труп нашли в лесу, подвешенным за шею проволокой на высоте более метра над землей. Тогда следствие почему-то не обратило внимания, что труп, перед тем, как был найден висящим на дереве, некоторое время пролежал в земле. И пришло к выводу о самоубийстве Давида Башарули. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Могут ли участившиеся случаи нападений на оппонентов власти перерасти в гражданский конфликт? Мнение политологов. Экс-депутат парламента о выступлении премьер-министра с годовым отчетом. СМИ о матче молодежной сборной Грузии по футболу с командой Израиля. Обзор прессы подготовил Серго Брегвадзе.
Столкновения политических групп в Грузии в последние 30 лет стали традицией, пишет газета «Куирис Палитра». Как правило, ситуация накаляется в моменты, когда правящая партия теряет поддержку электората, и ее основной опорой становятся силовые структуры. В такой ситуации не исключено, что конфликт может перерасти в нечто более масштабное, уверен политолог Вахтанг Дзабирадзе. Пока нет признаков того, что в стране может начаться гражданское противостояние, однако события в скором времени могут начать развиваться именно по этому сценарию, говорит респондент издания. Подобные столкновения наблюдались и в 2011 году, однако ситуация не переросла в гражданский конфликт лишь потому, что Бедзина Иванишвили смог объединить оппозиционный электорат. Сегодня в оппозиции нет такого политического лидера и политической силы, способной выполнить эту миссию. Поэтому в скором времени может взорваться отрицательный заряд, что станет катастрофой для страны, считает Забирадзе. В этом с ним соглашается старший научный сотрудник Европейского центра международной политической экономики Тенгиз Пхаладзе.
Если общество привыкнет к самосуду, это приведет к катастрофе. Выборы в нашей стране всегда проходят на фоне напряженной обстановки и при высокой политической температуре. И ситуация будет лишь становиться напряженнее. Если произойдет радикализация и народ выйдет на улицы, ситуация будет невозможно справиться. Мы можем получить такой гражданский конфликт, который разрушит государство.
Сказал Пхаладзе в интервью газете. Во избежание развития подобных событий, власти должны четко высказаться по этому вопросу и однозначно заявить, что нападение на оппонентов недопустимо, считают респонденты издания. Дебаты больше походили на войну пропагандистских посылов власти и оппозиции. Так депутат парламента Грузии 4-го созыва Леван Шенгелия комментирует выступление премьер-министра Ираклия Гарибашвили в высшем законодательном органе.
Эта пропаганда вошла в такую фазу, что уже не осталось места для объективных рассуждений и анализа. Власти заявляют, что добились успеха, а население находится в тяжелом состоянии, поэтому вместо предоставления аргументов кричат, проявляют агрессию, презрение, а также прибегают к зомбированию населения с помощью формулы «А что, войны хотите?». И им удалось убедить значительную часть населения в том, что единственная возможность выжить заключается в бездействии, что любое действие приведет к немедленному физическому уничтожению страны.
Считает респондент информационного интернет-агентства Interpress News. Более того, оппозиция противостоит этой негативной политике правительства лишь пропагандой. Согласно грузинскому законодательству, предвыборный период начинается за 60 дней до голосования. Однако сегодня можно утверждать, что политические партии начали предвыборные кампании. А с целью формирования определенных настроений у электората, стороны прибегают к критике оппонентов и используют черный пиар, сказал Шенгелия. Матч молодежной сборной Грузии по футболу с командой Израиля мог бы закончиться в пользу крестоносцев, если бы в нем принял участие Хвича Кварацхелия, уверен журналист информационного интернет-агентства SportAll Фтисавар Антадзе. Тем не менее, он призывает болельщиков уважать решение футболиста. Кроме того, корреспондент уверен, что после чемпионата Европы грузинскими футболистами заинтересуются топовые клубы.
У всех вас есть право критиковать Кварацхелия, но нельзя переходить границы. Что касается самого турнира, он был важен для Грузии с точки зрения повышения трансферного интереса в отношении наших игроков. Невозможно было не восхититься игрой обороны нашей молодежной команды, что отразится на дальнейшей карьере футболистов. Стоит отметить лидерские качества Сабы Сазунава, его физическую силу и в то же время скорость. Также очень убедительно провел турнир Ива Гелашвили. Он прекрасно читает игру. Есть игроки, у которых сейчас нет стабильной клубной карьеры, и важно это изменить.
Написал журналист издания. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки на радио «Эхо Кавказа».
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки». На персональной выставке молодого абхазского художника Анатолия Качалова в Сухуми, которую он назвал «перезагрузкой», можно увидеть портреты, пейзажи и сценки городской жизни. Сам автор рассказал нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской, почему выбрал такое определение, а известные сухумские художники дали свою интерпретацию его работам и творческому стилю.
На культурно-деловой платформе ГУМа в Сухуми открылась персональная выставка молодого абхазского художника Анатолия Качалова. Он выпускник Сухумского художественного училища имени Александра Чадьба и исторического факультета Абхазского государственного университета. Свою выставку Анатолий Качалов назвал «перезагрузка» и пояснил, что она касается всего – живописи, отношение к людям и к жизни связано с попыткой что-то изменить.
Здесь представлены работы разных годов. Есть 17-х и 18-х, есть этого года, прошлого года. Перезагрузка произошла после весны и лета прошлого года. Я осенью, середины сентября, вновь взялся за кисть. До этого у меня не получалось. До этого я хотел поменять что-то, изменить себя в лучшую сторону. Тут представлены разные композиции. Это и портреты, и автопортреты, это рыбаки, уличные собаки, люди с животными. Это некое проявление любви к миру, пониманию себя в этом мире, скорее всего. Тут написаны этюды, которые я пишу с натуры на набережной или в других местах. И то, что происходит в мастерской, то, что никто никогда не видит, как художник обнажается наедине с собой, а потом эти картины видят люди, и они вызывают разные эмоции.
Анатолий Качалов говорит, что по-настоящему начал учиться, закончив образование. Такое желание возникло, когда стало понятно, что это нужно не для того, чтобы сдавать экзамены и закрывать сессии. Он так описал суть произошедших изменений.
Я стал учиться у мира. Благодаря этому миру я раскрываюсь. То есть это не только эмоции и все, что влияет на меня, отражается. Там другая цветопластика, поиск формы, меняется все, фактура другая, то есть материалы используются другие, то есть более широкие кисти. Думаю, смелее стал писать. Мир, он огромен. Художник всю жизнь учится. Я учусь. Неважно, видно это, не видно. Люди с открытыми глазами бывают, порой не видят. Мне интересно познавать этот мир, смотреть картины других художников. Мир открыт. В интернете много интересных художников. У нас в Абхазии много интересных художников. Молодежь, творческие вечеринки, жизнь насыщенная. То есть я с натурой много работаю, в мастерской пишу.
Толик интересно проявляет себя не только в живописи. Он очень активен в социальных сетях. Много фотографирует и выкладывает свои фото. Они отличаются неожиданными ракурсами, эмоциональностью, остротой восприятия реальности. Посмотрев выставку молодого коллеги на платформе, сидя за столиком, пили кофе известные абхазские художники Александр Донченко и Людмила Будяк. Они поделились впечатлениями от работ Анатолия Качалова. Александр Донченко преподает в Сухумском художественном училище и познакомился с Толиком еще во времена его учебы там. Он отметил творческие удачи и особенно несколько работ.
Я увидел у него много интересного. 4 работы. Они вообще заслуженные. Не то, что пятерка. Более пятерки. Она достойна не такой выставки, а просто смело можно выйти подальше.
Что отличает эти работы? Почему они тебе понравились? Что в них такое?
Я ему тогда еще сказал, когда я с ним познакомился, он у нас учился. Он палку перегибал, но я чувствовал, что это поиск. Как художника меня цепляет первое – смелость, второе – непохожесть. Чувствуется, он уже набирает авторитет. Но он не диктатор, он не диктует кому-то, что вот так надо писать, так. Он ничего не говорит, работы там говорят.
Людмила Будяк предсказала Анатолию Качалову успех и тоже хорошо отозвалась о его работах.
работы сильно вырос. Я даже сказала, что некоторые работы в Париже можно выставить. Серьезно. Я видела вообще по всему миру выставки. И у него некоторые работы даже очень интересные. Лаконичные, ясные, цветовое решение. И он действительно внутренний характер этого человека, который рисует, или природу. И еще он каждый день работает. Там одна работа есть, пальма и два черных человека. Прямо на наших глазах он сидел и удивлялся. И мы прямо вот действительно шедевр. Но я действительно поражена. Это правда будет, если мальчик будет работать. И никогда никого слушать не надо. Он, видно, что-то уговорил со школы, с училища. Но потом сам он решает, как ему хочется. Он берет кисть и начинает вот так прямо на наших глазах. Постепенно преобразуется цвет. Не обязательно форму, но состояние этого души природы или человека он умеет передавать, знаете. Так что молодец, я считаю, он должен пойти далеко.
Посмотреть картины Анатолия Качалова и пообщаться с художником на Гума Арт Стейшн можно до 12 июля. Специально для «Эхо Кавказа» Лена Заводская из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.